Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. И, естественно, обращение Владимира Путина к Федеральному собранию внимательно слушали и смотрели не только в России. Интересы и западного общества к мнению, к словам президента России отразились в повышенной востребованности трансляций, эфиров, стримов, просто публикаций про выступление российского лидера или с ними. Тезисы президента о внешнеполитическом курсе России, о происходящем на постсоветском пространстве, в том числе о будущем договора стратегических наступательных вооружений и, естественно, о том, как страна, как Россия готова ответить на новые и старые вызовы. Это будет обсуждаться долго. Будем следить за подробными шагами по реализации, по претворению всех этих заявлений в жизнь. А мы же подробненько сейчас пробежимся по возможности в ближайшие полчаса. Дмитрий Перлин с нами на связи, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Дмитрий, для начала, что называется, в качестве фундамента, что самое главное вы бы выделили, на что бы вы обратили внимание и как специалист, и как политолог, и как россиянин?
Я, исходя из того тона, который вы задали, это именно международная повестка, международная реакция, я бы, конечно, сконцентрировал внимание в выступлении президента именно на вопрос о договоре о стратегическом наступательном вооружении. Это заявление о приостановке действия договора вызвало самую большую реакцию на Западе. В целом позиция российского руководителя на западную политику, она была не только услышана на Западе, но уже есть реакция в виде готовящегося выступления президента США по поводу, ну вот он будет по итогу выступления Путина делать свое выступление как обращение к России. То есть можно говорить, что в целом выступление Путина вызвало колоссальнейшую реакцию до такой степени, что даже президент США решил экстренно выступить, и об этом было заявлено буквально, там, может, полчаса назад, СМИ анонсировали такое выступление. То есть можно говорить, что выступление было резонансным. Конечно же, самое главное тема такого резонанса – это те отношения с Западом, которые сводятся к ситуации с ядерным оружием. То есть Путин прямо сказал, действия Запада приводят к тому, что разрушается мировая система безопасности, архитектура безопасности, связанная с возможным использованием ядерного оружия. Это и то, что США готовится к новым испытаниям, это то, что США способствуют и провоцируют украинские вооруженные силы на атаку по атомным объектам Российской Федерации и так далее и тому подобное. Поэтому, ну и еще важная из этих тем, это то, что Путин подчеркнул, что НАТО, по сути, впервые за всю свою историю себя назвало участником процесса договора о стратегических наступательных вооружениях, в связи с чем необходимо привлечь страны НАТО, обладающие ядерным оружием, к действию данного договора.
Дмитрий, а можно тут уточнить небольшой момент? Я бы даже не то чтобы уточнить, а вот просто напомнить, что ведь действительно вот это выступление Владимира Путина, оно произошло в новых как политических, так и каких-то глобальных, что ли, условиях. Потому что я готов согласиться с некоторыми заголовками о том, что в принципе нового ничего не было сказано. Сказано-то не было, может быть, но условия-то принципиально поменялись. И все это как раз получилось так, что и на фоне вот этого самого вчерашнего визита президента США в Киев, вот того самого, кстати, обращения, про которое вы уже чуть ранее сказали. То есть, как бы вот у этих слов, у этих заявлений, что ли, базис новый? Вот насколько здесь и сейчас это по-новому обосновано? Вот как-то по-новому звучит?
Очень важный момент. Есть две аудитории. Аудитория внутри России, слушатели, те, кто реагирует, и аудитория международная. Нужно понимать, тотальная гибридная война, осуществляемая Западом против России, она предусматривает участие не только российского общества, населения, граждан России, и вообще, по большому счету, всего мира, потому что это война на всех приоритетах. Она затрагивает всех участников, поэтому Именно поэтому международная повестка вызвала, повестка, я имею в виду заявление нашего президента, вызвала такую реакцию. И я думаю, что заявление Байдена – это не заготовка. Это может быть как раз-таки та абсолютно непредсказуемая реакция, которую, которая была вызвана нашим заявлением, заявлением нашего президента. И условия поменялись действительно, потому что НАТО в 21 февраля НАТО прямо сказала, мы требуем от России возобновления участия в СНВ-3, допуск
специалистов. На ядерные объекты, на ядерные.
На ядерные объекты, абсолютно верно. То есть НАТО, по сути, объявила себя стороной договора ДСНВ. Это совершенно меняет условия. Это, да, но действительно, для внутреннего потребителя не очень понятно, что вообще происходит. Для внутреннего пользователя, да, для граждан наших, для населения. Это не очень очевидно. Но с точки зрения глобальной архитектуры безопасности, это совершенно новые условия. Но что это означает? Если мы говорим о том, что Англия и Франция должны участвовать в этом договоре, значит, наши инспекторы должны иметь беспрепятственный доступ к осмотру ядерных объектов в соответствии с этим договором
в этих странах,
на территории
да.
Великобритании и Франции. Это значит, что должен существовать так называемый контрольный орган, который вот сейчас действует между США и Россией. Такой орган – это для неформальных встреч, для обсуждения стратегических вопросов, обмена данными, телеметрикой, контроль пусков ракет, прогнозирование. То есть это такой центр ситуативный, который раскрывает, ну, скажем так, тайные секретные действия стран, в данном случае США и России, но если мы расширяем, то получается и Великобритания, и Франция должны этими данными делиться. То есть мы НАТО этим заявлением очень сильно расширило рамку. Но это только Запад. А что если Россия пойдет дальше? Скажет, а такой договор должен быть вообще с участием других стран, и Китая, и так далее. То есть это действительно очень опасный вызов. Вызов для США. США, дело в том, что в 1 февраля, ну тут очень много просто событий, действительно, которые у нас в общественном сознании не очень присутствуют, но они на международной арене очень громкие были. 1 февраля Госдеп выступил с прямым обращением к России. Мы просим, США сказали, мы просим возобновить договор. Это инициатива Байдена восстановить отношения, перезапустить реализацию проекта. Ведь с августа 2022 года, когда на Западе была развернута информационная кампания о том, что Россия может использовать атомное оружие, были очень серьезные требования допустить международное сообщество, в первую очередь США, к всем российским атомным объектам и в том числе носителям атомного оружия.
Дмитрий, разрешите буквально коротенькую реплику. Я вот всегда это вспоминаю, когда речь заходит про договор, про ДСНВ, про договоренности. В конце 80-х именно нынешний президент США Байден как раз-таки курировал заключение этих договоров. Уже страшно вспомнить фамилию Громыко, который тогда с советской стороны присутствовал. Но это байденовская тема, и он как раз ее всячески продвигал, и вот у нас
абсолютно
как что происходит.
Верно. Более того, многие так и говорят, инициатива Байдена, то есть внутри американского общества на Западе существует такой вот, ну как бы тренд, инициатива Байдена по мирному регулированию, по предотвращению атомной катастрофы. И вот сегодняшнее заявление Путина, она обнуляет инициативу Байдена. Она показывает сегодняшнюю инициативу, сегодняшнее заявление Путина. Они показывают, что действия Байдена ведут к обострению не просто гонки вооружений, а к обострению отношений разных мировых субъектов в вопросах атомного оружия, ядерного оружия.
Дмитрий, разрешите немножечко у вас, я прошу прощения, время вроде бы есть, но его постоянно не хватает. Я бы хотел вас попросить прокомментировать еще один комментарий, который, я абсолютно убежден, может стать фундаментом, базой для дальнейших достаточно агрессивных заявлений на Западе. Это то, что Владимир Путин сказал про поставки дальнобойного вооружения. Прямым текстом было сказано, если вы будете поставлять более дальнобойное вооружение, то нужно будет границу просто отодвигать еще дальше. Имеется в виду в рамках этой самой спецоперации, которая продолжается, которую тоже комментируют охотно. То есть, таким образом, здесь, по идее, кто там, Польша, какие-нибудь Румыния, кто еще может немножечко сейчас сказать, заволноваться, может быть, рассказать, что давайте прекратим или давайте как-то приостановим. Я понимаю, что это вряд ли будет сделано, но как бы в этом же направлении был сделан удар.
Несомненно. Я думаю, вот этот вот тезис нужно увязать еще в целом с тем, что Владимир Владимирович говорил о деградации европейского общества, о том, что США используют Европу для достижения своих целей, и в том числе путем создания риска прямых военных угроз, которые несут дальнобойные ракеты, которые могут быть поставлены Украине или находиться на территории натовских стран на границе с Российской Федерацией. То есть таким заявлением это уже обращение непосредственно к европейцам. Это действительно, то есть своим выступлением Путин всегда обращался к некой аудитории. К аудитории США, где развивается культ Байдена, и все говорят, вот его там инициативы. К аудитории Европе, которой говорится, вам нужен такой партнер, который вас уничтожает, разрушает экономически и создает угрозы применения оружия против вас. Он обращается к российским пользователям, к российской аудитории, к азиатской аудитории, ко многим. То есть у Путина всегда есть целевая аудитория. И каждый тезис нужно, конечно, рассматривать именно кому адресовано. И уже тогда можно делать выводы. И это тезис про дальнобойное оружие, да. Но я все-таки считаю, пока речь идет о границах Украины. Пока не стоит именно этот тезис использовать в отношении европейских государств, той же Польши, Прибалтики. Да, они действительно несут угрозу, и вопрос национальной безопасности – это стабильность на границе Российской Федерации, но все же данный конкретный тезис, он касался Украины. Но он должен, ну как бы, это тезис, который можно масштабировать. Да, хорошо. Сейчас Запад, США, ну в США в первую очередь поставляют дальнобойные ракеты Украине, которые размещаются на, пусть там, на территории Украины, и поэтому нужно границу угроз отодвигать от российской границы. Но в такой ситуации что будет? То есть масштабируют, да? Это вызов европейским политикам. Могут ли они просчитать свои действия на несколько шагов вперед? Не здесь и сейчас, как требует Вашингтон, а на 3-4-5 шагов вперед. А что будет дальше? Вот это окно Овертона, которое открывает Англия и США, которые находятся далеко, на острове практически, Великобритания и США на отдельном вообще полушарии. Они далеко находятся. А что европейцы получат, если это окно Овертона будет развиваться и дальнобойные ракеты будут устанавливаться на европейских государствах? Это вызовы для Европы.
Но, Дмитрий, если все-таки сделать небольшую мостик, еще, знаете, так сказать, связать внешнеполитический вектор обращения и внутриполитический вектор обращения, был сказан очень важный тезис о том, что внутри России есть единство политических сил в вопросе безопасности. То есть на определенные моменты во внутренней политике могут смотреть по-разному, определенные могут какие-то колкости или там, ну, в серьезном смысле слова, друг по отношению к другу политических сил допускать, но вопрос безопасности — это то, что объединяет. Вот насколько эти слова были важны, значимы, учитывая, что впереди и муниципальные, региональные выборы, а там и до 2024 года с выборами президента не так далеко?
Ну, вот этот тезис, он может быть для российской реальности, может быть, куда более важный, чем какой бы то ни было другой, даже экономического характера. Почему? Потому что Россию можно развалить только изнутри, путем предательства, путем каких-то провокаций. И я думаю, сегодняшнее заявление не просто так сделано о единстве внутрироссийских элит. Но и действительно вы очень важно подметили, что это часть обращения, или как бы контекст все равно международный. Потому что вот это сплочение вокруг России, оно вызвано не только действиями нашего президента или народной поддержкой, но еще и действиями Запада. Ведь санкции, которые Запад вводит против россиян, против российского промышленного комплекса, научно-технического комплекса, против финансов российских, они в конечном итоге имеют обратный эффект. никто на Западе не скрывал, что они хотят спровоцировать внутриполитический кризис в России вот такими действиями, вызвать критику власти и таким образом спровоцировать возможную смену режима. А на практике мы видим наоборот, поддержка есть у населения. Элиты остались в России, ну, сложно назвать сегодня какие-то финансовые элиты российские, которые откровенно предали Россию, покинули. Или
да, там, ну, были. Это, может быть, их не так много, но фамилии-то слышны.
Да, мы говорим про системообразующих бизнесменов, олигархов, хорошо, назовем их олигархов. Да, против них введены санкции колоссальные. Они остались с нами, они здесь. Но и важный сигнал другой еще, внутриполитический. Россия своими действиями никаким образом... Ну, то есть не было запущено, например, пересмотра приватизации. Угу. Да? Не было рассмотрено какое-то там дополнительное налоговое давление на богатых людей. Да? То есть Россия продемонстрировала такой вот очень комфортный подход в разрешении проблем, которые были созданы Западом. И российские элиты должны были, дополнительно, извините меня, влюбиться в российское правительство и в российскую власть, которая не пошло вот под соусом борьбы с Западом к тому, чтобы изъять активы.
Хотя момент был вполне себе, я думаю, очень многие поняли. И Владимир Путин, кстати, словно бы об этом-то сказал, когда говорил, что вот на кухнях вот люди в своих собственных разговорах ни у кого не возникает сожалений или вот каких-то таких сочувственных слов, мыслей относительно тех, у кого что-то забрали. Потому что про пыль глотать снова было произнесено. Напоминание, а это с этим словам сколько больше 20 лет, а отклик находит именно такой, что поддержки-то особые, вот эти ребята, которые определенных больших сумм денег, в том числе заработанных, там еще где-то полученных, нету таких сожалений в плане поддержки.
Ну, это вот это и является еще одним важным фактором стабильности российской власти. Западу не удалось расшатать лодку, не удалось найти слабое звено, по крайней мере, сейчас, на данном этапе можно это констатировать. И на Западе это признают. Много публикаций в американских, европейских изданиях о том, что ни санкции, ни какие-то другие инструменты давления на российское население или на российские элиты не повлияло никак. И, конечно же, это очередное обращение к европейцам, которым... Этот месседж звучит следующим образом. Уважаемые европейцы, Вашингтон вас заставил разрушить собственную экономику в угоду тем трендам антироссийским, которые навязаны Вашингтоном и Лондоном. Вы уничтожаете свою экономику, социалку, разрушаете инфраструктурные проекты, прекращаете их развитие. Ваш бизнес переезжает в США.
Угу. Вам оно либо надо? Закрывается, либо просто закрывается.
Да, ведь у нас в России власть только укрепляется, элиты сплочаются вокруг лидера. Экономика наша не просто находится в стабильном положении, а демонстрирует абсолютно положительные тенденции, что признается и Мировым банком, кстати. Оно вам надо? Дальше продолжить. Сколько вы еще готовы уничтожить собственной экономики, чтобы убедиться в том, что это неэффективно и идет только вам во вред? Это месседж, который тоже требует, на самом деле, глубокой интеллектуальной деятельности европейских элит, европейских национальных государств в первую очередь. Потому что европейская бюрократия будет продолжать действовать в фарватере Вашингтона. Она не будет действовать в интересах европейского населения. И тогда это призыв к национальным правительствам европейских государств. Вам оно надо или нет? Если надо... то мы умываем руки и до свидания. И будем смотреть уже, как вы тонете, как европейский Титаник тонет. А сами будем развивать отношения с Азией и с Китаем в первую очередь.
Если все-таки к внутренней истории вернуться, мне кажется, тоже важно все-таки об этом сказать, о том, что было озвучено, подтверждено, очевидное. Казалось бы, Конституция гарантирована, определенными регламентными процедурами тоже гарантирована, выборы президента должны состояться, но ведь не случайно Путин об этом сказал. Это же тоже было каким-то неким, я даже не знаю, как сигналом, причем и вовне, и вовнутрь направленным о том, что несмотря ни на какие потрясения, несмотря ни на какие попытки что-то там расшатать, какую-то там лодку там раскачать, внутри России, внутри политической жизни идет по тем регламентам, которые были приняты при участии народа. То есть вот либо конституцией, либо поправкой.
Это демонстрация ошибок Запада, который выбрал путь на конфронтацию с Россией. Путин прямо продемонстрировал, и чё? Вот я таким вот простым языком скажу. Uh-huh. Вот Путин говорит Западу, и чё? Вы запустили это, и чё дальше? Вот логичный вопрос. Что вы будете делать дальше? Напрямую ведете свои войска? Ну, тогда все понятно. Тогда это объявление войны. Тогда сразу другие методы ведения военных действий будут применены. Оно вам надо или не надо? Ну, в общем, ситуация именно вот такой вот характер имеет. Я думаю, что дальнейшие действия внутри России, в первую очередь экономического характера, о которых сегодня президент сказал, они продемонстрируют, что Россия не просто, скажем так, стабилизировала свою экономику, но еще имеет большой потенциал развития. Сегодня президентом было много слов сказано, что нужно вкладываться, в том числе в малые проекты, это и строительство дорог, да, заводов, школ, социальных объектов.
Причем с конкретными сроками было сказано. Не просто, что мы построим вот это. В следующем году будет завершено 85% того, еще больше другого.
Сюда же относятся меры экономического стимулирования, снижения кредитных ставок, расширения ипотечных программ и многое-многое-многое чего другого. Я думаю, если сегодня взять выступление какого-нибудь национального лидера любой европейской страны и сравнить с тем, что говорит Путин, то сложится впечатление, что война и рецессия и санкции введены против всех европейских стран, а у России продолжается развитие.
Вот это, кстати, действительно тот аргумент, который периодически силы, что называется, с той стороны и используют, мол, вот, посмотрите, что у вас там в России с инфляцией, что у вас со ценами. Ну, так ведь санкции сколько введено именно против России. А в Европе, в Соединенных Штатах, может быть, это, конечно, рецессия, может быть, конечно, инфляция не такие существенные, ну, так страны-то, как бы, мягко говоря, и сами инициировали эту санкционную войну. Дмитрий, я уж прошу прощения, у нас времени не так много остается, но не могу не упомянуть вот это самое обращение Байдена. Нет ощущения, что Путин многие моменты как бы заранее Байдену, так сказать, не то что ответил, а вот, как сказать, лишил возможности тут как-то надавить что-то свое от себя высказать. То есть, грубо говоря, возможные вопросы, которые мог бы Байден поставить, они уже были отвечены.
Ну, в целом, с политтехнологической точки зрения, выступление Байдена после выступления Путина выглядит, конечно, намного слабее. То есть он будет подготовлен, ему спикеры сделают какие-то там уже тезисы, соберут аналитиков, какие-то фокус-группы, сформулируют тезисы. Наш президент выступал, хоть и обращаясь к Западу и к США, и к руководству Америки, он все-таки не опирался на какие-то там заявления. Это выступление, оно носит такой глобальный стратегический характер. Байден будет сейчас ситуативно, тактически реагировать, отвечать на заявления нашего президента. Он, конечно, сейчас сможет сказать много красивых слов и там призывы какие-то сделать, но это уже будет ответом. Это не будет... То есть мы сделали шаг сейчас нашим заявлением, нашим выступлением, а Байден будет отвечать. Но это будет второго игрока, нисколько не первого. Поэтому с такой вот большой политической точки зрения Байден будет всего лишь отвечать.
Ну, это всегда, конечно. Пусть и есть больше возможности вроде как отреагировать, но с другой стороны, это ты уже второй. Дмитрий, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Дмитрий Перлин на Радио Спутник.